Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней программы посвящена жизни Христа. Мы продолжаем нашу тему, и сегодня мы будем говорить о воскресении Лазаря, о Тайной Вечере. Я беседую с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра, села Косулино. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите!
Бог благословит всех нас!
Батюшка, расскажите про то, как был воскрешен Лазарь, при каких обстоятельствах?
Господь услышал, что его друг Лазарь болен, и сказал своим ученикам, что хочет пойти к Лазарю. Ученики задали вполне для людей обоснованный вопрос: «Господи, куда пойдем?» Туда, где буквально несколько дней назад тебя хотели убить. Но при этом выразили покорность, и апостол Фома от лица учеников выразил желание пойти вместе с Господом, если на то будет необходимость умереть. Господь, находясь в том, где месте он находился, еще пробыл 2 дня и приходит тогда, когда уже Лазарь умер. Его встречают сестры Лазаря, вначале Марфа, затем Мария, и говорят, что: «Господи, вот так случилось, тот, кого ты любил, уже умер, и уже 4 дня как назад погребен». Господь просит отвезти его на то место, где находится гробница. Там собирается достаточно много людей, и Господь, будучи не только Богом, но и истинным человеком, проявляет скорбь, как-то плачет, а потом молится Богу Отцу и призывает Лазаря: «Лазарь, гряди вон», то есть «выходи». И Лазарь, вот уже будучи 4 дня как погребенный, вдруг является, то есть выходит из пещеры, там, где он лежал, и народ, который присутствует, находится там в состоянии крайнего удивления, недоумения. Вот и такое действие, такое вот чудо Господь совершает ради того, чтобы люди уверовали в Него. Буквально короткое время спустя Господу предстоит быть вначале арестованному, униженному, распятому. И для того, чтобы народ укрепить, чтобы вселить в их сердце надежду, Господь таким образом совершает такое чудо.
Батюшка, а почему Иисус Христос не приходит к Лазарю, когда он просто болеет? Ведь Марфа и Мария, да, сестры Лазаря, зная о том, что Христос не пришел, они спрашивают Иисуса Христа: почему же ты не пришел к Лазарю, не исцелил его, когда он был еще больной? Тем более, наверное, ведь все-таки Иисус Христос знал о том, что Лазарь болеет. И я думаю, что это не было для него тайной. И он все-таки не пришел. Мне кажется, что если бы он исцелил Лазаря от смертельной болезни, то это было бы не меньшим чудом. Ну, хотя нет,
наверное, вряд ли все же, да. То есть болеет человек, и вдруг кто-то узнает, что он выздоровел, ой, как хорошо, замечательно. Удивление это. Удивление, да, кто с этим человеком соприкасался, знал тяжесть его болезни. Вот. Удивление может быть. Но знаешь, что человек умер, уже эта весть разнеслась по всей округе. Все знали, что действительно эта смерть — это не ошибка, это не какое-то такое вот недоумение. Действительно, истинная смерть, и вдруг такое происходит чудо. И высочайшее, величайшее чудо. Поэтому Господь, вот как я пытался уже сказать, это предпринимает, потому что буквально через некоторое время ему предстоит войти в Иерусалим, вход Господа в Иерусалим, а после страдания, арест, страдания и распятия. И вот чтобы народ, насколько это возможно, правильно воспринимал Христа и уверовал в Него, то вот такое действие Господь совершает. Потому что ведь очень много людей приходило после этого ко Христу, и не только, как мы знаем, из Евангелия ко Христу, а именно к Лазарю, чтобы удостовериться в этом чуде. Поэтому это был высочайший момент такого вот укрепления людей в вере. явление Христа как Сына Божьего и уверение в этом людей. Поэтому, да, Марфа и Мария говорят, что, встречая Господа, что если бы ты был бы рядом, то он бы не умер. То есть такую вот как бы большую веру проявляют. Но Господь говорит, и в них врождает еще большую веру, еще на более высокий, больший простор выводит человека. Господь показывает, что Он есть вершитель судеб, Он есть тот, кто в чьих руках находится и жизнь, и смерть, и мир, все вокруг. Вот. Поэтому тут, конечно же, такое действие, как мы сейчас понимаем, оправдано. То есть оправдано дальнейшими событиями.
Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Милосердный Отец, слаб и немощен я, как несчастный слепец, я хожу без Тебя. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Ты страдал на кресте, пролил кровь за людей, нас с Отцом примирил крестной смертью своей. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Ты веди в свой чертог, дом твой вечный святой, милосердный Отец, помоги быть с Тобой. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Ты создал все кругом, в том числе и меня. Ты же знаешь, Отец, я ничто без Тебя. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Сколько раз я, Отец, про Тебя забывал, сколько раз падал я, сколько Ты поднимал. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Грешен я пред Тобой, мироздания Творец, но молю, подожди, отдавать мой венец. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Без любви ведь Твоей не смогу я дышать. Помоги мне, Отец, адских мук избежать. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути по пустыне земной. Помоги мне, Отец, смертный грех победить, чтоб во славе Твоей со святыми мне жить. Ты мой ум просвети благодатью живой, пути по пустыне земной. Помоги выполнять только волю Твою, чтоб Тебя, мой Отец, вечно видеть в раю. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость в пути по пустыне земной. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость в пути по пустыне земной.
Мы снова в студии, вы слушаете передачу «Изучаем Библию». Батюшка, в Иерусалиме Иисус Христос встречает Иуду, последнего апостола, да?
Ну, вот. В каком смысле в Иерусалиме?
Ну, я имею в виду, что вообще Иисус Христос встречает Иуду, он ведь знает, Иисус Христос, о том, что Иуда в каком-то смысле является помощником, что ли, предавая Христа, он... Христос идет потом на казнь, потом воскресает, и отчасти это случается благодаря Иуде, потому что если бы его не предали, то, возможно, бы все повернулось бы иначе. Иисус Христос знает о том, что его предадут, он сам об этом говорит. И вот у меня вот какой вопрос. Иисус Христос все это знает, а почему же тогда Иуда становится, ну, как бы орудием, что ли, каким-то средством? Потому что потом Иуда умирает самоубийством, жизнь заканчивает, да? То есть он так потом и, ну, не становится в гармонии с собой, теряется как человек.
Ну, вопрос достаточно, надо сказать, широк. Вот, и тут я бы вот даже и не могу как-то конкретно ответить, почему, потому что если речь о том, что почему Господь, зная, что Иуда его предаст, все-таки идет на это, будучи...
Нет, это еще как-то понятно, более-менее. Вот почему он Иуду оставляет вот на этот произвол гореть в аду?
Ну, Господь каждому человеку предоставляет возможность выбрать самому свой путь. То есть Господь дарует человеку свободу, и эту свободу ни в коем случае не хочет отымать у человека. Всячески содействует, чтобы человеку найти путь к спасению, изменить свою жизнь. Но при этом все-таки человек имеет право последнего слова в своей жизни. Да, вот общее мнение, что Иуда покончил жизнь самоубийством, сказано в Евангелии, пошел и удавился. Вот. А из Деяний мы знаем, что смерть у Иуды была несколько иная. В данном случае по преданию известно, что ветвь, на которой Иуда хотел покончить жизнь, свою жизнь, она промыслительно склонилась, не дала ему смерти. То есть Господь предлагал Иуде и здесь, и сейчас не только раскаяние, но и покаяние. Предлагал совершить вот этот путь покаяния. Иуда раскаялся, но вот вместо того, чтобы потом покаяться и прийти, примириться с Богом, найти этот путь примирения, вот Иуда идет, вот, завершает свою жизнь тем, что вот не хочет этим путем пойти, и идет вот путем противодействия Богу. Поэтому Иуда в данном случае это и вот отвечает, в общем-то, отчасти на этот вопрос, что как бы Господь не пытался вот в данном случае конкретно Иуде предоставить эту возможность путь спасения, он все-таки идет на то, что вот противляется Богу и не идет этим путем. По деяниям известно, что Иуда впоследствии заболел, значит, на что-то наступает, падает, и чрево его разверзается. То есть он от удара заболел водянкой, и от удара у него вот все внутренности прямо аж вываливаются. Впоследствии это произошло еще с одним ересиархом Арием. Должен был пойти в церковь, чтобы его приняли в церковное общение. Но вот, значит, святитель, насколько я помню, Афанасий или Александр, молится, чтобы этого не произошло. И действительно, чтобы волк, хотя и он в овечьей шкуре, чтобы все-таки церковь не продолжал так вот раздирать. Вот. И вот это вот повторилось, такая же вот, как раз сравнивают Ария с Иудой. Вот поэтому в данном случае ответ будет такой, что Господь содействует всячески, даже вплоть до того, что Иуда взял в свои ученики.
Да, я так думаю.
Не просто, что... ведь не тоже, опять промыслитель. Не потому, что он его взял, что вот он видит, да, что он знает, что Иуда, вот он. Это предсказано, что вот будет такое преступление, такое страшное преступление, да. То есть страшнее предательства, в общем-то, преступления нет. Он берет его, чтобы еще раз дать возможность ему изменить свое вот это вот, этот путь. Но вот он не идет на это. Поэтому в данном случае, наоборот, опять же, показано, насколько Господь милосерд, насколько Он действительно готов терпеть, и дальше, и дальше, и дальше. А что касается спасения человека, то, конечно же, Господь промышляет о человеке, о его спасении. И мы знаем, что когда Адам согрешил, то уже тогда было сказано, что придет Мессия и освободит человека. Уже какие-то детали впоследствии складываются, для нас открываются. Для Бога все ясно и понятно. У Бога все, как говорится, на ладони. Вот. Но для нас эти детали до времени сокрыты. Потом приоткрываются. Потом, если мы взыскуем, то есть Господь нас посвящает более какие-то глубокие тайны. Вот. И поэтому все вот достаточно понятно и ясно.
Я тут еще подумала, что, говоря Иисус Христос на Тайной Вечере о том, что один из вас меня предаст, возможно, он и таким образом заставляет задуматься, конечно, вот этого предателя о том,
верно,
что...
Совершенно верно, совершенно. Еще раз. Ведь так и говорит Господь, что один из здесь присутствующих предатель, то есть уже говорит буквально уже в лицо, что я знаю, что ты задумал. Что ты хочешь сделать? Последнюю, что называется, попытку делает Господь. В данном случае перед самим предательством, перед тем, как Иуда пойдет и скажет, я знаю, где Христос, и его можно арестовывать. То есть уже вот такую попытку Господь предпринимает. Уже все крайнюю. Вместе со мной, опустивший руку, солил. Он меня предает. Что ты задумал, иди делай. То есть, да, вот опять же, такая вот возможность покаянию. Видел Иуда чудеса, со Христом находился вот все это время. И уже вот последнее такое движение Богу, то есть призыв Бога, да, что измени ситуацию, да, покайся, попроси прощения, скажи, Господи, я согрешил, я сделал неправильно. Я был, ты даже хотел тебя предать, хотел тебя вот это, прости меня, все. Все, и меняется все по-другому. В данном случае, если кто-то вот думает, да, что вот Иуда, через Иуду Господь предается, соответственно, с помощью Иуды, только через Иуду он имеет возможность быть арестованным, быть распятым на кресте. Да, конечно же.
Нет.
Абсолютно не так. То есть, жизнь продолжается. Архиереи, книжники уже все четко постановили. Надо арестовать Христа и предать его смерти. Как-то по-другому бы нашелся способ. Тут через, вот, мы знаем, через Иуду произошло. Но это не значит, что Иуда был так удетерминирован, да, вот его присутствие, его вот, обязанность, да, входила предать. Нет, конечно. То есть Господь и после пытался Иуду, да, вот опять сказали, что это склонившееся дерево уже после предательства, после всего, да. Вот, но вот не захотел он это, вот, не избежал такой вот участи своей.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что вы слушали программу «Изучаем Библию». Я беседовала с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулина. Еще раз спасибо, батюшка, благословите.
Спасибо, Господи, всех с праздником.